Говорит Радио Свобода. Беслан и поиски правды. Суда над Сталиным опять не будет. Чуров Мендеринг или городская оппозиция идет в село. Выборы по-американски. Исаакий без Мефистофеля. Об этих темах мы поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 3 сентября 2015 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Журналист Заур Фарниев был в Беслане 11 лет назад. 3 сентября, в годовщину трагедии, он написал блог, в котором отреагировал на запись известной журналистки «Комсомольской правды» Ульяны Скрибиды, теперь удаленной из Фейсбука и с сайта «Эхо Москвы», где она была перепечатана, в которой утверждалось, среди прочего, что штурм, цитата, «безусловно, начали наши», а, цитата, «взрыв внутри школы» — это сказочки для успокоения общественности. Фарниев написал, правда это или нет, не самое главное в посте госпожи Скайбеды. Основная мысль такая, если что, сейчас уже церемониться никто не будет. И если, не дай бог, подобная ситуация повторится, то смертниками автоматически окажутся все — и террористы, и заложники, пусть даже они будут детьми. 3 сентября Фарниев вновь был в Беслане, на кладбище, где похоронены жертвы трагедии. Он говорит, что те события не уходят из памяти.
Такие вещи не уходят. Дело даже не только во мне. Все, кто там был, все, кто хоть как-то был к этому причастен, для них это на всю жизнь останется каким-то переломным моментом, когда вот жизнь развилась. Банально прозвучит, но до и после. Действительно так и было. Вот буквально 1 сентября я дочку в первый класс отвел. И, казалось бы, ну, праздник, там дети, цветы, а из головы все равно не выходило то, что как-то не совсем это правильно, когда в Беслане 1 сентября траурные мероприятия начинаются, а буквально в 20 километрах от этого там праздники, песни, пляски, дети в школу идут. Ну, дети-то, конечно, ни при чем, это понятно, но надо было. Мое мнение, то, что хотя бы сместить вот эти дни, и чтобы дети в школу шли уже не 1 или 3 сентября, но числа 5, как, в принципе, сделано в Беслане самом. Буквально сегодня я разговаривал с Ритой Седаковой, это представительница матерей Беслана, она входит в общественную палату республики, она говорит, что вот такой вопрос рассматривался, но как-то пока одобрения не получила, даже на уровне республики. Это было бы правильно. И, наверное, было бы.
Вы сегодня были на кладбище. Для людей, которые туда ходят, для них это не прекращается так же, как и для вас.
Я думаю, что так и есть. И сегодня было там, ну, по меркам того, что сколько людей туда приходит, было немного меньше людей. Но как мне сказали, это потому, что вот те, кто туда приходил, они вот буквально, я интересовался, почему нету дедушки 6 детей Тотиевых. Из 7 там погибло 6 детей, и дедушка приходил каждый день на могилу. И вот это, может, вы тоже видели эту фотографию, когда там с могилой напротив них сидит дед. Мне вот сказали, что он плохо чувствует. Там еще кто-то там, кому-то с сердцем плохо, кому-то там давление. И вот эти люди, естественно, их становится меньше, но тем не менее все, кто причастен к этому, ну, причастен, хотя просто там был, они своим долгом считают приехать каждые 1-3 сентября и отдать дань памяти людям, которые погибли.
Давайте поговорим о публикации Ульяны Скайбеды. Вы отзываетесь на ту часть текста, где цитируется некий сотрудник, неназванный, центрального аппарата ФСБ, который признается, что, цитата, «штурм, безусловно, начали наши, взрыв внутри школы — это сказочки для успокоения общественности, и что просто нельзя было идти на выполнение каких бы то ни было требований террористов». Скажите, в самом Беслане есть это понимание или нет?
Сложный вопрос. Если говорить относительно того, какое понимание есть, то люди, с кем я общался, вот буквально, когда я возвращался из Беслана только что, я разговаривал с Ларисой Кудзиевой, такая женщина, которая все время, пока она была в заложниках, она была таким переговорщиком между заложниками и вот этими боевиками. Ей даже автомат представляли в голове, пытались поставить ее на пыли, но она этого не сделала. Так вот, когда я с ней разговаривал, вот этот вопрос очередной раз всплыл, я спросил у нее, ну, действительно, что вот это, откуда взрыв был? И она мне сказала то, что взорвалось в самом спортзале. Именно вот одна из вот этих бомб, которые висели. Говорит она, другие говорят, что что-то влетело в зал. То есть одного мнения как такового нету. И утверждать там о том, что это был или спланированный штурм, или наоборот, это не был штурм, а боевики сами там что-то взорвали. Какого-то одного мнения нету. И поэтому, когда кто-то начинает рассказывать о том, что он точно что-то знает, ну, я в это не верю, потому что правды, во всяком случае, в ближайшие несколько десятков лет, я думаю, мы не узнаем. Правда в том виде, в котором она должна быть, то есть правды на самом деле. То, что написала Ульяна, у меня сложилось такое мнение, то, что, зная о том, что госпожа Скайбеда, она достаточно приближенный к Кремлю журналист, и, в принципе, все, что она пишет, это трансляция того, что хочет транслировать именно власть, то у меня сложилось просто такое мнение, что, говоря напрямую о том и без оговорок, что это действительно был штурм, что вот именно этим хотят нам сказать, что вот в следующий раз никто церемонится уже ни с заложниками, ни с террористами, тем более, никто уже не будет. И они все уже изначально, как с первой минуты вот этого условного захвата заложников, не дай бог, конечно, да, они все уже будут считаться смертниками. Но это мое мнение, я, конечно, могу ошибаться.
В современной России, в принципе, возникнет ли у кого-то сомнения в том, что власти занимают такие позиции? Вот вы реагируете на это. Скажите, в самом Беслане это бы заметили, предположим, вы бы не отреагировали? Вообще, замечают в Беслане, когда пишут вот такие вещи о том, что произошло?
Естественно, заметили, потому что Беслан очень остро реагирует. Люди, которые там живут и которые активны, да, они очень остро реагируют и видят все, что пишут и говорят про них. Естественно, ну, я считаю, это нормальная реакция, когда людям не то чтобы интересно, для них важно знать об этом. Как они пристают в глазах того же, опять же, не люблю этого слова, мирового сообщества. А вот такие публикации, которые появились вчера у Ульяны Скайбеды, естественно, не осталось незамеченной. Вот сегодня, когда я встречался с людьми, мы по себе давно знакомы и общаемся довольно часто с бесланскими, они все спрашивали, она вообще в себе эта женщина, как можно писать такие вещи, причем абсолютно неподтвержденные фактами. Потому что если говорить о фактах, каждый из ее доводов могу просто даже не с какими-то разговорами, а с фотографиями в руках опровергнуть. Но тем не менее, это пишется, и там очень достаточно много репостов, многие поддерживают ее, говорят, что да, действительно, так и было.
Ну вот Беслан, вы говорите, он разделен, он не знает, что было. Взорвалось что-то у боевиков, или это был штурм? Чего Беслан боится больше? Что является более страшной картинкой? Что взорвалось и начался штурм, или что штурм начался и уже все остальное?
Я думаю, они готовы и к тому, и к другому. Они просто хотят правды. Пускай скажут, что был штурм. Пускай скажут, что взорвалась вот эта бомба. Ну, насчет бомбы им уже сказали. В официальном докладе Торшина было сказано про бомбу. Но в это не верят, потому что есть какие-то факты, какие-то вещи, которые люди находили сами, которые говорят об обратном. Но о том, что взорвалась бомба, тоже какие-то вещи говорят. То есть нельзя исключать ни того, ни другого. И вот люди вот в этом подвешенном состоянии, им сейчас все равно, было это так или так. Главное, чтобы они узнали, услышали правду. Правду, которую сказали, вот, вот было вот так-то, 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 точно. И с фактами, с какими-то уликами, чтобы это все больше не было каким-то поводом для домыслов или сплетен, или там кто-то на этом себе очки зарабатывал или наоборот не зарабатывал. Мне кажется, что им нужна определенность.
Это был журналист Заур Фарниев. Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск. В Москве прошло заседание инициативной группы по проведению публичного трибунала над Сталином и сталинизмом. Однако, судя по всему, общественного суда над Сталином провести не удастся. Такой вывод можно сделать из беседы с одним из инициаторов идеи, членом президентской комиссии по правам человека Ильей Шаблинским.
Мне кажется, формат будет все-таки иной. Мне представляется, что формат трибунала не оптимален. Вот многие из выступавших опасаются, ну, что ли, излишнего пафоса и того, что такая целенаправленная юридизация этого процесса не получится. Ну, просто потому что те законы, на основе которых можно давать юридические оценки, они фабриковались самим тогдашним режимом, и поэтому с юридическим аспектом будет тяжело. Поэтому, скорее всего, по-моему, это будут слушания. Первое заседание может состояться, на мой взгляд, состояться в ноябре.
Очень жалко, потому что именно трибунал по сталинским преступлениям это как-то производило впечатление. Я боюсь, что слушания не будут привлекать к себе столько внимания.
Возможно. Но мы обсуждали этот вопрос с самых разных точек зрения и нашли очень разные контраргументы. Я думаю, они еще будут обсуждаться. Мы столкнулись с темой обширности преступлений, которые могли бы быть объектом юридической оценки. Часть из них уже оценивалась в том числе официально. Мы таким образом должны либо повторять в какой-то мере, перерабатывать опыт прошлого, либо все-таки обращаться к каким-то новым фактам или к событиям, которые не получили этой оценки. Все не так просто оказалось. То есть побудительным мотивом этого обращения оргкомитета, была явная угроза возрождения сталинских традиций в действиях, в деятельности государства, во внутренней и внешней политике. Речь шла о том, чтобы напомнить еще раз о некоторых преступлениях и о некоторых особенностях сталинского режима для того, чтобы указать на опасность и угрозу быстрой актуализации этих тенденций сейчас, необычайно быстрых и необычайно опасных. Когда мы стали разбираться с этой темой более подробно, стали выясняться разные аспекты. По поводу каких-то там событий власть уже успела, скажем, высказаться, там, и мы с этим спорим, ну там, не знаю, Путин говорил что-то о Катыни, на Бутовском полигоне открывали церковь и служили службу священники самых разных церквей. То есть мы вот с этим столкнулись. О каких преступлениях говорить в первую очередь?
Как вообще могло получиться, что страна, на которую вылился огромный поток информации в конце 80-х, в начале 90-х, именно о преступлениях сталинизма, каким образом спустя 25 лет опять необходимо проводить ликбез фактически о преступлениях сталинских времен?
Это был очень медленный процесс. То есть возвращение к этим традициям, возрождение этих традиций – это долгий процесс за 25 лет. Он постепенно набрал силу. Все происходило вкратчиво, шаг за шагом. Я думаю, даже у нынешнего руководства страны, у лидера и у ближайших к нему людей планы менялись по ходу дела. Вот давайте вспомним более точно, подробно, о чем говорилось в самом конце 80-х, начале 90-х. Все-таки на первом месте было то, что и должно было быть. О массовых убийствах, массовых расстрелах, бессудных расстрелах, о массовых захоронениях, которые позволяли судить о масштабах вот этих репрессий. О том, что там чудовищный урон понесла армия там перед войной. О том, что страшная трагедия обернулась коллективизацией, хотя об этом как раз не договорили. То есть много говорилось прежде всего о бессудных репрессиях и массовых арестах и казнях. И цифры назывались конкретные. Там был даже доклад комиссии Яковлева, там называлась цифра 1 000 000 с чем-то человек, арестованных с 36 по 39 год, из них расстреляно около 800 или 900 тысяч, гигантские цифры. Ну, я думаю, что какие-то цифры из них запомнились, многим людям остались в памяти. Но ведь что мы видим вот сейчас? Вот этих массовых репрессий действительно пока нету. Нынешнее руководство страны, оно ведь тоже слышало и тоже читало те же материалы, оно смотрели те же передачи, что и миллионы людей. И у них тоже остался какой-то след. Значит, самый главный урок, который общество, какая-то часть общества, ну пусть самая памятливая сделала, после первой инъекции антисталинизма, самый главный урок о том, что аресты и бессудные расстрелы – это дурно, это опасно. Ну так мы видим, что нынешнее руководство старается действовать тут, ну если так можно выразиться, более-менее осторожно. Оно старается своих политических соперников, противников, ну, дискредитировать. Эти репрессии массовыми не назовешь. Но оказалось, что нету прививки против других опаснейших проявлений сталинизма. Цензуры, идеологической монополии в средствах массовой информации. И, наконец, последнее против идеи внешней экспансии, против агрессивной внешней политики. Вот эти сталинистские традиции не получили должной оценки и в конце 80-х годов. И это облегчило возвращение, прежде всего, к контролю над СМИ, идеологической монополии в средствах массовой информации, к цензуре и фактическому установлению монополии на власть. Ну, вы же видите, эта монополия на власть, она устанавливается тоже очень осторожно, ступенчато, постепенно. Но она закрывается многопартийной системой, скажем. У нас там сейчас действует 70 партий. То, что, в общем, это в основном это имитация, это нужно еще разбирать и доказывать. Вот только несколько причин относительно уязвимости какой-то части общества
перед этими, ну, идеями и традициями.
Мне кажется, это было в июне, когда было одно из заседаний, посвященное этой идее. Вы говорили о коллективизации, о раскулачивании. Вы выдвигали идею, что юридической оценки этому не было, и поэтому надо говорить об этом. Сейчас говорили, что вот, мол, никто не разоблачил преступления сталинские против экономики, потому что существуют и устойчивые, и, видимо, это две самые устойчивые идеи в российском обществе, это что, да, была кровь, были массы расстрелов, но благодаря Сталину, который вот так вот переломил страну, он модернизировал страну молниеносно, и, кроме того, он выиграл войну.
Я сейчас считаю, что одной из центральных тем должна быть тема преступлений против крестьянства и преступлений, связанных со сломом, я не знаю, станового хребта экономики. Индустриализация была проведена самыми уродливыми методами, и она породила уродливую индустрию. Ну, главный аргумент против этого то, что все-таки страна смогла выстоять во время войны. Но и он нуждается в серьезном разборе и анализе, а как стране удалось выстоять, каким путем, и как потом пошло ее развитие. Об этом действительно много говорилось. Об этом были написаны сотни статей. И я вам скажу вот прямо. Вот та небольшая группа интеллектуалов, которая инициировала эти слушания, идею трибунала, в какой-то момент осознала, что не хватает сил решить эту задачу в полном объеме, в полном масштабе. Вот я так понял, что пока некому заказать большой доклад об уничтожении крестьянства. То есть об этом было очень много публикаций, об этом было много дискуссий. Но вот еще раз к этому вернуться и дать какой-то снова широкий обзор этих событий, привлечь к этому внимание прессы, я вижу, что не получается. Именно в начале 30-х годов была окончательно, ну, по крайней мере, на там 6 десятилетий, загублена рыночная экономика. И была выстроена экономика директивная, которая завела в тупик, из которого пришлось выходить. Но это огромная тема, и точно вот тому десятку человек, которые инициировали это обращение нового суда над сталинизмом, но это не по силам сейчас. Вот я это увидел, реально. Поэтому вот сейчас вот речь шла о самой узкой задаче – организовать слушание по темам войн, двух войн против Польши и против Финляндии. Поскольку вот эти события, эти действия режима точно не получили оценки при Хрущеве, естественно, но и в 80-е годы, и позже в Российской Федерации. Мы пришли к выводу, что и самое страшное проявление нынешнего политического и экономического кризиса – это война, масштабы которой меняются, но по-прежнему непредсказуемы, и последствия непредсказуемы. Но это как раз, с нашей точки зрения, это следствие действия сталинской традиции. Это такой колоссальный соблазн – отхватить еще кусок территории. Для чего? Для там популярности власти, для обоснования места в истории. Это я говорю о, не знаю, психологических мотивах нашего нынешнего руководства. Но это все коренится в сталинизме, с моей точки зрения. Мы вынуждены сузить задачу, потому что достаточных общественных и прочих сил вот сейчас нет.
Насколько я понимаю, цель была просветительская, снова попытаться просветить общество относительно уроков прошлого. Но смотрите, мало того, что вы признаете, что это очень сложно, еще же есть адвокаты, которые, это снова я возвращаюсь к разговору о трибунале, есть адвокаты, и среди адвокатов, ну, мне кажется, можно приписать к адвокатам, это оценочное мнение, министра Мединского, который, в частности, говорит, есть великий народ и великий подвиг, и есть Сталин, они так сложились не отдельно друг от друга, не благодаря и не вопреки. Все вместе и без изъятия, это и есть наша история. Не просто незнанием вам предстоит, против вас будут адвокаты Сталина.
Ну, по крайней мере, часть государства. Не все государство. Не все. Позиция Мединского – это не есть позиция нынешней политической элиты. Там она неоднородна. Вышло вот только что постановление правительства об увековечивании памяти жертв репрессий. Это тоже так, понимаете? Путин встречался с Дональдом Туском в Катыни и так далее. Мы знаем, что есть тоже часть интеллигенции, которая готова страстно обосновывать тиранический режим как таковой. И их мотивация, ну, это как бы отдельная тема. Я могу сказать одно. Мы им будем по мере сил противостоять. Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы их точка зрения не осталась единственной вот в этом поле. Если мы определяем цели нашей инициативы и цели вообще вот этой работы по организации трибунала или слушания. Вот одна из целей – показать, что мы готовы отстаивать эту нашу правду, готовы защищать память вот этих миллионов жертв, готовы доказывать гибельность того тиранического строя и другого, который может быть обоснован тем прежним. И независимо уже от влияния на общественное мнение, это надо делать. Независимо от того, можем мы на него повлиять или нет. Сейчас мы имеем минимальные возможности для влияния на общественное мнение. Минимальные. То есть практически это сводится к возможностям сети, интернета. Сюда же отнести известный вам телеканал. И, может быть, трех газет. Мне даже лишний раз назвать это ставить под угрозу. Ну, то есть просветительство в полном смысле слова не получится, поскольку государство этому не будет способствовать. Оно там, может быть, и так мешать не будет особенно, но мы должны просто обосновывать эту точку зрения, потому что видим страшную угрозу, страшную опасность. Мы считаем это нашим долгом. Просветительство особо не получится, нет инструментов. Но вот по мере сил бороться с этой угрозой мы обязаны.
Это был член президентской комиссии по правам человека Илья Шаблинский. Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск. В России началась официальная подготовка к выборам в Госдуму. Они пройдут через год с одобрения Центризбиркомом новой схемы нарезки одномандатных округов. Это оказался не технический вопрос. По новой нарезке лепестками к городским районам присоединили сельские территории. Практика новой нарезки округов, известная в Америке как «джерримандеринг», вызвала бурную полемику в российском интернете. О ней мы беседуем с редактором блога «Цитаты свободы» Александром Бобраковым.
Американская практика, которая, собственно, и получила в Соединенных Штатах название «джерримандеринг», когда действительно вот округа перерезаются, как утверждают противники, соответственно, вот этой процедуры, для того, чтобы создать выгоды для какой-то партии на выборах в Палату представителей или еще куда-то, соответственно, для республиканцев или демократов. Соответственно, вот применительно к этой новой нарезке Центризбиркома российского нарезали эти округа так, что, по сути, объединили большие города, областные региональные центры с сельской местностью в один округ, чего раньше никогда не было. То есть раньше городские округа были отдельно, ну, по возможности, да, а сельские или какие-то там провинциальные отдельно. Теперь, соответственно, вот все перемешали, так называемая лепестковая нарезка, когда, например, город Ростов-на-Дону поделили на 5 округов и 5 различных районов Ростова присоединили к различным сельским или просто каким-то другим районам, в том числе тем, которые находятся там в 200 километрах от этого самого Ростова. Ну, естественно, очень многие пишут о том, что такая нарезка, она будет выгодна, понятно кому, то есть партии власти «Единой России».
И логика за этим такова, насколько я понимаю, что города в значительной степени это оппозиционно настроены, или, по крайней мере, оппозиция имеет больше поддержки в городах, чем в сельской местности, и, соответственно, это является такой попыткой разбить вот эти оплоты оппозиционного инакомыслия.
Ну, во-первых, больше поддержки с точки зрения как бы политической или идеологической. С другой стороны, просто элементарно оппозиции труднее работать на селе, где-то в провинции, чем в городе с точки зрения просто логистики, с точки зрения доступа к какому-то так называемому административному ресурсу. В городе как бы все очевидно. Да, если какой-то пикет там незаконно разгоняют, то это уже сразу на виду, там какие-то местные СМИ, блогеры и так далее. Если где-то в деревне там начинают, соответственно, как-то преследовать этих агитаторов или наблюдателей, то это все остается как бы вне поля зрения, что ли. Поэтому, собственно говоря, речь идет не только о настроениях избирателей, которые сейчас трудно предугадать, но традиционно считается, конечно, что в городе люди более оппозиционно настроены, чем в деревне, но и о вот таких вот вещах.
Ну хорошо, давайте, собственно, почитаем, что нам сегодня писали в социальных сетях. Кто самый яркий спикер был по этим вопросам?
Там, например, придумали сразу три российских как бы наименования, что ли. Одно из предложений назвать вот эту новую нарезку «Чуров-мандеринг». Ну, понятно, почему.
Нет, давайте поясним, потому что Чуров – это фамилия главы Центризбиркома.
Соответственно, вот глава Центризбиркома, именем которого как бы освящена эта нарезка, вот как символ таких нечестных выборов, которые были, по мнению оппозиции, да, в 2011 году. Соответственно, вот в честь Чурова вот эту вот новую нарезку и предлагается назвать. Второе, уже чисто игра слов, «Держимординг».
Что действительно хорошо звучит вместе с «Джерримендеринг».
И третий вариант предложил Григорий Мелконьянс из ассоциации «Голос», «Голосорубка». Он предложил назвать эту процедуру.
Я вижу, что Дмитрий Гудков говорит, что фундамент будущей фальсификации выборов положен еще один камень, увесистый такой булыжник. То есть раньше были специфические механизмы того, как власть, по мнению оппозиции, фальсифицировала выборы, это так называемые карусели, когда привозили людей из других регионов, и они голосовали по приписным удостоверениям на избирательных участках. А тут Гудков пишет, насколько я вижу, что можно будет обойтись даже без сильных фальсификаций. Это в городе есть привычка к интернету, а в деревне в лучшем случае триколор с насмерть вбитым киселевым на первых 20 кнопках, да, Радио России.
Да, но, собственно говоря, не только Дмитрий Гудков, другие оппозиционные политики тоже с такой довольно резкой критикой этого решения выступили. Тот же Владимир Милов, один из лидеров коалиции демократической, и не только политики, но и эксперты. Например, Александр Кынев резко раскритиковал вот это вот решение Центра избиркома вот именно так нарезать эти округа. Но надо сказать, что нет полного единства вот в отрицании этого. Некоторые, наоборот, пишут политологи, что поскольку трудно доверять сейчас опросам каким-то, да, и на самом деле реального настроения людей, например, в малых городах и на селе мы не знаем, это предполагается там, что 86% монолитно за Путина, на самом деле это может быть вовсе не так. И, соответственно, может быть, даже вот эта новая нарезка на какие-то новые возможности откроет для оппозиции, для агитации, например, людей в тех же малых городах.
И вот это как раз вторая часть, о которой я хотел с вами поговорить, поскольку сейчас завершается как раз кампания на региональных выборах, и кое-где ее ведет оппозиция и публикует, я так понимаю, довольно подробные отчеты, то как раз это и есть опыт такого хождения в народ за пределы Садового кольца и Садовых колец, если так можно выразиться, там, где они есть или можно было бы их провести предполагаемо.
Да, но прежде всего здесь речь идет о Костромской области, где единственный был зарегистрирован список партии Парнас, оппозиционный, да, на выборах в региональное собрание законодательное. И надо сказать, что вот те молодые агитаторы, которые сейчас ведут там избирательную кампанию, не только в самом областном центре, но и в таких достаточно отдаленных районах. А Костромская область довольно большая и действительно разнообразная. Даже есть какие-то места, которые там в 500 километрах находятся от Костромы. Тем не менее, агитаторы даже и туда доезжают с так называемыми кубами Навального, да. И надо сказать, что эти люди, москвичи, люди из других больших городов, они просто в восторге от того, как их там принимают. Ну, может быть, не все, да, но тем не менее, как бы, что людям действительно интересно с ними общаться, и им, соответственно, интересно общаться вот с местными жителями. И никакой агрессии, за редким исключением, когда речь идет очевидно о каких-то намеренных провокациях, они от местных жителей не чувствуют. То есть, в некотором смысле, вот это вот их опыт, который они получают, как говорится, на земле, работая с избирателями, он несколько противоречит тому, что пишут политологи об этом в своем джерримендеринге по поводу того, что на селе избиратели все такие костные и будут как бы относиться к оппозиции негативно. Но посмотрим на результаты выборов, конечно.
Ну, и я процитирую снова еще один пост Милова. В ленте соседствуют посты московских комментаторов, изливающих яд в адрес, цитата, «миллионов тупых быдло-шариковых, поддерживающих Путина», конец цитаты, с постами тех, кто поехал работать на выборы в Кострому и увидел, что в самой, что ни на есть глубочайшей российской глубинке, никто действующую власть не поддерживает. Всем она надоела, что обычные бабушки и мужички хотят перемен, но власти настойчиво оберегают людей от информационных и политических альтернатив. Вылезайте из фейсбуков и за границ, уважаемые богемы, езжайте на выборы работать. Узнаете много нового про другую Россию.
Ну, вот такие настроения оптимистические, я бы сказал, они не то что преобладают, но распространены действительно среди тех, кто реально работает на этих выборах, включая того же самого Илью Яшина, который там всю эту область объездил за последние недели. Ну, действительно, посмотрим 13 сентября на результат.
Это был редактор блога «Цитаты свободы» Александр Бобраков. А в качестве иллюстрации этого хождения столичной оппозиции в глубинку послушайте фрагмент видеодневника оппозиционного лидера Ильи Яшина, ведущего агитацию в Костромской области накануне региональных выборов.
Раньше у нас был город, хороший город, а сейчас у нас умирающий город. У нас нет ни одного предприятия, которое работает, государственное. У нас 3 государственных предприятия. Полиция, налоговые и приставы. Больше ни одного предприятия нет. А когда-то у нас было свое мороженое, свое молоко. Все свое было. А теперь нам везут с Горьковской, с Нижнего, с Кирова. Это чудо, это чудо. Где же у нас будут деньги, когда у нас нет ни одного предприятия?
Слушайте, опять же, я не хочу давать неизбыточных обещаний. Да? Вот вы мне такой сейчас дали пас, мне вот прям хочется сказать, вы только проголосуйте, будут вам и мороженое, и предприятие, все будет. Я не смогу этого сделать. Я могу заставлять чиновников работать, я могу привлекать их внимание. В этом смысл работы депутата. Да? Депутат не может построить завод. Но депутат может добиваться того, чтобы деньги бюджетные не распиливались, а тратились в том числе на возрождение производства.
Это был фрагмент видеодневника оппозиционного лидера Ильи Яшина. На родине понятие «джерримандеринг» – свои предвыборные бои. Ситуация отличается крайней непредсказуемостью. Опросы выводят в лидеры вчерашних аутсайдеров, а фавориты теряют рейтинг. Кандидаты демократов обвиняют руководство своей партии в том, что оно уже решило судьбу партийной номинации, а республиканцы с ужасом ждут появления кандидата третьей партии. Фрагмент программы «Продолжение политики». Владимир Абаринов.
Последняя неделя августа оказалась исключительно сложной для обеих партий. В Миннеаполисе прошло заседание Национального комитета Демократической партии, на котором с резкой критикой партийного руководства выступили соперники Хиллари Клинтон, бывший губернатор Мэриленда Мартин О'Малли и сенатор Берни Сандерс. О'Малли сделал главной темой своего выступления предвыборные дебаты. В то время как у республиканцев запланировано 12 раундов дебатов, у демократов всего 6. Причем первый раунд отложен до середины октября. О'Малли считает это решение в корне неверным.
В то время как республиканцы излагают свои отсталые идеи перед аудиторией, насчитывающей более 20 миллионов американцев, мы прячем свои передовые убеждения от эфира. Республиканцы порочат послужной список нашего президента. Они унижают женщин и иммигрантов. Они, как заправские шулера, передергивают факты и кормят публику этими россказнями. А мы отвечаем гробовым молчанием, откладываем и ограничиваем дебаты собственной партии.
Унижение женщин и иммигрантов – это намек на недавнее заявление республиканца Дональда Трампа. Именно в ходе дебатов кандидаты получают возможность не только изложить свои программы и вступить в заочный спор с соперниками из другой партии, но и сформировать общественное мнение.
Именно в ходе серии дебатов Авраам Линкольн впервые создал новый национальный консенсус – достоинство каждой личности и понимание общего блага, которое мы как нация разделяем и сегодня. В нынешних дебатах партия Линкольна ведет за собой Дональд Трамп. Дональд Трамп, чье глубокое понимание закона таково, что на прошлой неделе он заявил, что одно из положений нашей Конституции на самом деле неконституционно. Дональд Трамп, чье знание внешней политики, по его собственным словам, всецело основаны на том, что он видит по телевизору.
Мартин О'Малли призвал пересмотреть календарь дебатов.
Пусть вождем их партии будет изрыгающий ненависть, балаганный зазывало. Движущей силой нашей партии должны быть сострадание, щедрость, любовь и забота о ближнем, желание лучшего будущего для нашей страны и наших детей.
Сенатор Сандерс тоже считает сокращение числа дебатов ошибкой. Однако председатель Национального комитета партии Дебби Вассерман Шульц категорически отказалась менять график дебатов или увеличивать число раундов. По ее словам, у любого решения найдутся оппоненты. Считается, что усеченный план дебатов выгоден Хиллари Клинтон, которой руководство партии уже решило отдать номинацию. Но первенство Клинтон уже далеко не так бесспорно, каким оно было в самом начале кампании. По последним опросам, ее стремительно догоняет Берни Сандерс, а в одном из ключевых штатов, Нью-Гэмпшире, он опередил ее. Сильная сторона сенатора – позитивная и привлекательная для многих экономическая программа. Он изложил ее на днях в интервью телекомпании MSNBC. Его спросили, что он собирается делать с секвестром, принудительным сокращением государственных расходов.
Я считаю, мы должны отменить секвестр. Это нелепый способ формирования бюджета. Я считаю, мы должны пересмотреть наши национальные приоритеты. Я уверен, что надо нам необходимо реформировать нашу налоговую систему. Богатейшие люди и крупнейшие корпорации этой страны получают миллиарды прибыли, но иной год не платят ни цента федеральных налогов. Они должны начать платить справедливую долю налогов, а не прятать свои деньги на Каймановых островах и в других офшорах. Нам необходимо понять, что у нас доля детей, живущих в бедности, значительно выше, чем в любой развитой стране мира. Поэтому, с моей точки зрения, это бессмыслица – предоставлять налоговые льготы миллиардерам, в то время как у нас столько детей живут в бедности. Так что же, отказаться от секвестра? Да, отказаться. И мы должны направить больше средств на нужды трудящихся. В то время как мои друзья-республиканцы стремятся сократить финансирование социальных пенсий по старости, перед вами сенатор, который считает, что мы должны увеличить размер этих пенсий, изменив шкалу налогообложения.
Не похож ли Берни Сандерс своими щедрыми посулами на кандидата республиканцев Дональда Трампа? Сандерс эту аналогию решительно отвергает.
Нет, я с этим совершенно не согласен. Мы не занимаемся демагогией. Мы не участвуем в расистских нападках на мексиканцев. Мы стараемся говорить о реальных проблемах, с которыми сталкивается американский народ, и предлагаем конкретные реалистичные решения. Реальная безработица в Америке не 5,3%, а свыше 10%. Безработица среди молодежи 30, 40, 50%. У нас есть план восстановления нашей разрушающейся инфраструктуры. Осуществление этого плана даст 13 миллионов рабочих мест. Это конкретный проект. Мы считаем, что минимальная зарплата должна быть повышена до $15 в час, что женщины должны получать за свой труд равную оплату. Мы должны сделать бесплатным обучение в государственных колледжах и университетах. Мы должны добиться того, чтобы богачи и крупные корпорации платили свою справедливую долю налогов. Нам нужно в корне изменить нашу разрушительную торговую политику, чтобы американский бизнес вкладывал деньги в нашу страну, а не в зарубежные страны с низкими доходами.
К Берни Сандерсу прочно прилип ярлык социалиста или социал-демократа, и эта репутация способна отпугнуть от него избирателей. Сенатор считает эти опасения неосновательными. Название «социалист» не несет в себе никакой угрозы американским ценностям или американским интересам.
Я бы посоветовал для начала посмотреть данные недавних опросов, которые показывают, что мы опережаем большинство кандидатов-республиканцев, а в некоторых случаях опережаем их всех. И это при том, что от 20 до 40% американцев пока вообще не знают, кто я такой. Что касается социал-демократизма, то я думаю, люди разберутся, поймут, что некоторые пункты моей программы уже осуществились в таких странах, как Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция, где каждый имеет право на медицинское обслуживание и где средства на эти цели расходуются гораздо эффективнее, чем у нас, где стоимость лекарств значительно ниже, чем в нашей стране, где высшее образование не стоит ничего или стоит очень мало, где пенсии по старости надежны, где правительство представляет интересы среднего класса, а не класса миллиардеров. Думаю, чем активнее мы будем излагать эти идеи, тем спокойнее люди будут относиться к ним.
Тем временем Хиллари Клинтон продолжает отвечать на обвинения по поводу своей электронной переписки и событий сентября 2012 года в Ливии, которые привели к гибели американского посла. Клинтон, которая была тогда госсекретарем, обвиняют в некомпетентности и обмане американского общественного мнения. В конце октября она должна давать показания специальному комитету Конгресса по расследованию обстоятельств нападения на дипломатическую миссию США в Бенгази. Все эти обвинения и необходимость постоянно оправдываться снижают рейтинг Хиллари. В итоге вице-президент Джо Байден, еще не объявивший о своем намерении принять участие в выборах, в последних опросах опередил ее. У республиканцев гонку продолжает возглавлять Дональд Трамп, однако уже не в таком гордом одиночестве, как прежде. В самом конце августа к нему приблизился, а в одном опросе и сравнялся с ним, нейрохирург Бен Карсон. Мало того, В последние дни Трамп дает понять, что рассматривает возможность своего участия в выборах в качестве независимого кандидата или кандидата третьей партии.
Мы лидируем во всех штатах. Каким будет наш путь к победе, мы решим очень скоро. Думаю, многие будут счастливы.
В число этих счастливых явно не войдут вожди республиканской партии. В качестве третьего кандидата Трамп отберет голоса прежде всего у кандидата-республиканца. Но и Трампу гораздо удобнее использовать уже существующую партийную машину на местах, чем создавать свою. Тем более, что в последнее время появились признаки того, что Трамп, прежде гордо заявлявший, что ему не нужны пожертвования, не готов и впредь вести кампанию исключительно на собственные средства. На прошлой неделе в Норвуде, близ Бостона, желавших попасть на выступление Трампа, встречало при входе объявление «Приготовьте $100 наличными или в виде чека». Журналисты не преминули поинтересоваться, почему мероприятие платное.
Вы похвалялись тем, что не нуждаетесь в деньгах, чтобы избираться в президенты. Тем не менее, мы присутствуем на мероприятии по сбору средств. Что случилось?
Сегодня у нас не сбор средств, поймите. У нас тут 1500-2000 людей. Для них приготовлена еда, она стоит ужасно много денег. Вот они за нее и платят. Но это не сбор средств. Я отказываюсь от миллионов, просто от миллионов. Мне все предлагают деньги, а я не хочу их брать. И опять-таки, у нас тут много ветеранов, они проходят бесплатно. Мы их кормим за свой счет. У нас тут много раненых воинов, это наши лучшие люди. Мы не берем с них денег, а многие делают пожертвования, но только если они хотят. Люди вносят $7, $12, $19. Вот такие взносы я принимаю. Они инвестируют в меня. В сумме получается немного, но для меня это очень важно. А от кучи денег я отказываюсь.
На самом деле мероприятие, включая еду, было оплачено местным бизнесменом, а деньги, собранные на входе, пошли в избирательную кассу Трампа.
О предвыборной кампании в Соединенных Штатах Владимир Абаринов. Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Правительство Петербурга отказалось передать Исаакиевский собор Санкт-Петербургской епархии. Правда, юридическая служба епархии уже заявила, что отказ незаконен. Не исключено, что отказ будет обжалован в суде. С директором музейного комплекса «Исаакиевский собор» Николаем Буровым беседует Татьяна Вольская.
Скандал вокруг возможной передачи собора в безвозмездное пользование церкви разгорелся в конце июля, когда стало известно о том, что епархия направила петербургским властям официальную заявку с просьбой вернуть Исаакиевский собор, который в течение многих десятилетий является одним из крупнейших музейных комплексов. При этом он едва ли не единственный самоокупаемый музей в России. В случае передачи собора церкви его собственником осталось бы государство, и на бюджет Петербурга легли бы огромные расходы по содержанию собора, те самые, которые сегодня несет сам музей. Директор музейного комплекса Исаакиевский собор Николай Буров с первого дня был категорически против передачи собора церкви.
Николай Витальевич, все-таки главное событие – это решение правительства, да, сохранение статуса собора. Но ведь епархия не успокоилась. Понятно, что очень возможна подача в суд.
Русская православная церковь – это очень высоко организованная структура. И без соизволения иерарха ничего не происходит. В данном случае, наверное, должна быть и воля митрополита Варсонофия повторена. И, конечно же, она должна утверждаться святейшим патриархом Кириллом. На сегодняшний день там правовое поле настолько не соблюдено, что и обращение нельзя называть заявлением о передаче. Этому должно сопутствовать большое количество документов, которых не было. Если вот это все будет происходить, ну, во-первых, это создаст прецедент взаимоотношений судебных церкви и ветви исполнительной власти региональной. Во-вторых, это довольно такая подробная история, которая требует, ну, просто громадного количества документов, объяснений, гарантий и так далее. Ну, значит, вот какое-то время мы еще дышим, живем, если такое решение будет принято, опять же. Насколько высшее руководство церкви хочет такого развития событий, я не знаю. Я отнесусь с уважением к любому решению церкви, потому что, ну что ж, мы одна из сторон этого спора. Кто-то меня вчера поздравлял с победой. Я не отношусь к этому как к победе. Я не воевал. Ну, не было 25 лет разногласий. Ну, вот возникли они сейчас. Значит, в них нужно разобраться и, не обижая друг друга, без оскорблений, искать необходимый и удобный для всех сторон процесс решения этой проблемы. Надо четко взвешивать, какой части населения это будет очень по душе, а какой части населения это будет не очень по душе. Тот ход обсуждения, который произошел на фоне вот этого спора, показал соотношение как минимум 9 к 1. И 9 – это за особые отношения, уже рожденные 21 веком, но нельзя без уважения относиться и к той части, которой это не нравится. Это тоже люди, у которых есть свои чаяния, их надо уважать. Нам нужно исходить все-таки из реалий и очень трезво оценивать возможности, не только желания. Дети хотят мороженого 10 раз подряд, а взрослые их иногда ограничивают, понимая, что 10 раз подряд это будет вредно, и потом придется потратить гораздо больше, чем на мороженое, на лечение.
В связи с этим как-то параллельно ведь возникла история с Мефистофелем у нас. Ангелы и демоны смешались. Как вы считаете, может быть, эта история с Мефистофелем очень резонансная, она тоже как-то повлияла на решение правительства?
Не думаю, я не связываю. Решение правительства было рациональным, оно опиралось на абсолютно точные выкладки экономического толка, статистического толка и, наверное, и на мнение горожан, безусловно. Это просто возникло одновременно, а не в связи. Просто поступок мерзейший, чудовищный. Этот Мефистофель меня успел задеть осколками. Я получил какую-то порцию помоев в свой адрес.
Ну да, кто-то сказал, что просто это вы, по вашему наущению, его снесли вдруг.
Понимаете, я, может быть, и кажусь кому-то идиотом, но я не идиот. Заказать это кому-то, я не знаю, я пока еще в психиатрические лечебницы не обращался, меня туда не направляли. И я хотел увидеть коллекционера, который заказал бы такую интересную большую деталь декоративного архитектурного оформления. Плюс к этому я очень люблю петроградскую сторону. Я там 15 лет когда-то очень давно прожил. Детей в коляске возил, в том числе и по Лахтинской. Надо не знать, не любить этот город, чтобы сделать такие вещи. В данном случае я говорю не об исполнителях даже. Исполнители – это так, слепое орудие. А вот о заказчике. Я не хочу гадать, кому это захотелось, по глупости захотелось или еще как-то. Я знаю, что это преступление. И я очень надеюсь, что компетентные органы, уже возбудившие дело, все-таки найдут первый источник. Все-таки судебная практика последнего времени показывает, что даже спустя десятилетия такое может произойти. Я понимаю, что Мефистофеля физически не убили. Но, тем не менее, к этому надо отнестись как к убийству и, наверное, все-таки найти источник этой заразы. Дать по рукам хорошенько, по голове, чтобы неповадно было. Потому что этот город, здесь на каждом шагу можно что-то легко уничтожить по тем или иным соображениям. Какие бы соображения ни были, это преступление.
Найден же уже исполнитель, да, некий альпинист Исаев, и уже церковные деятели заступились за него. Они говорят, что, в общем, его поступок, конечно, нехорош, но его можно понять, потому что у него были благие побуждения.
Церковные деятели должны заступаться за всех оступившихся, приступивших к черту. Вспомните, в каком окружении находился Христос сразу после распятия, да? Но он же простил, он помог этим душам. Ну, давайте так подходить. Поэтому любой священник должен и молиться, и ходатайствовать об оступившемся. В данном случае привязки прямой нет, но тем не менее, если заступается, скажем, заказчик или организатор, это совершенно другое дело. И в таком случае я бы не рассматривал там, священник он, юрист или он повар. С заказчиком надо обращаться как с преступником. Во внимание никакие объяснения дальше не годятся. Ни голодные дети, ни расположение напротив культового сооружения. Ничто не оправдывает преступление. В данном случае я надеюсь, что у следствия хватит сил и возможностей найти все-таки истинного заказчика, которого не надо расстреливать, не надо сажать в тюрьму, но назвать его имя, да еще и опубликовать фотографию.
Ну вот вы сказали, что церковь должна заступаться за падших, да, но все-таки есть разница. Вот как-то за пусть и рают не очень заступались, а за вандала заступаются. Почему, как вы считаете?
Ой, не знаю. Я тяжело вздохнул при этом, потому что, ну, нам свойственно как-то болеть за своих. Здесь сразу двойное звучание, с двойным дном таким неприятным. Что значит «свои»? Что делали эти «свои»? Значит, ты разделяешь их устремления, значит, ты, в общем-то, из одного лагеря с ними. Очень сложная ситуация. Священник должен быть над всем этим. И действительно, когда священник приходит к обреченному на казнь, в тюрьме, когда священник пытается помочь заблудшему, это одно. А когда происходит вот это «мы», «вы», «ты», «я», то есть углубление противопоставления, которое и так предостаточно, с избытком даже в нашем обществе, в наши дни, вот это уже, мне кажется, негоже. Раскол в обществе очень легко сделать, очень легко усугубить его. А вот попытаться все-таки цементировать общество, ведь церковь заявляет как главную задачу своего существования, это объединение общества, это его просветление и призыв все-таки к свету, к движению вперед и вверх. А вот все то, что низменное, отнесся к тому, что произошло в манеже, с брезгливой годливостью какой-то, знаете, вот ощущение было. Есть вещи, которые можно, которые нельзя делать. Если мы осуждаем Пусси Райт, а я осудил Пусси Райт для себя лично, то я вдвойне осужу сделанное в музее, в выставочном пространстве с противоположными целями. Почему? Потому что Пусси Райт развлекались не против Христа, а против некого жупела, который они сами себе придумали. Они нашли неприятное и неприемлемое место.
Но они ничего не испортили физически.
Слава тебе, Господи, хватило все-таки ума. Здесь есть нанесение определенного ущерба. Я думаю, это еще выльется в какие-то другие разбирательства. Но для меня и то, и другое отвратительно, но то, что происходит под знаменами высоких идей, отвратительнее вдвойне.
Вот смотрите, в 90-е годы бросали такое определение Петербурга – криминальная столица. Да? Сейчас мы говорим «казачья столица», казаки там разбивают окна в музее Набокова.
Подкидывают
свиные головы. Все это. Почему так? Вот что вдруг случилось?
А я бы сначала подумал, а казаки ли это?
Условные казаки.
Тот, кто маскируется под это, под личиной казачества, занимается откровенными антиобщественными деяниями, вот это вызывает тревогу. Вычислять таких надо и отдавать тем же казакам на воспитание. Воспитание у казаков жестокое, жесткое, нагайкой. Вот пускай сделают так, чтобы самозванцам не на чем было сидеть хоть какое-то время.
Как-то все сквозь пальцы утекает. Ни осуждение, никто не пойман, никто не наказан никогда.
Может быть, сыск упирается в чье-то нежелание открывать карты и так далее. То есть игра отчасти идет в темную.
Как вы считаете, что нужно все-таки сделать, чтобы обстановка как-то разрядилась в Петербурге, чтобы погромные настроения, достаточно безнаказанные, чтобы они все-таки ушли?
Самое лучшее – это вернуться к тому стилю петербургских отношений, который отличал всегда этот город, за что его и пытались назвать и второй столицей, и культурной столицей, но не бандитским Петербургом.
Вот как-то все, мне кажется, ждут, что церковные иерархи, городские власти определенно совершенно выскажут свое отношение к вот этим негативным явлениям. Почему этого не происходит, с вашей точки зрения?
Вы знаете, высказывания-то могут быть разные. Вот, например, Смольный очень четко и определенно высказался. Я не жду того, чтобы кто-то отдельно выходил и по этому случаю еще что-то докладывал. Что касается епархии, ну, она иногда высказывается через свою пресс-службу. Да, это очень какие-то такие зыбкие, неопределенные высказывания, но они есть. Стоит ли из этого устраивать очередной митинг и требовать ораторов? Не знаю, не уверен. Мне кажется, мы говорим очень много. Вот, мне кажется, делать надо. Вот есть прекрасное церковное выражение такое, причем его хорошо бы применять и в светском обществе. Соработничество. Заниматься разными вещами, понимая их по-разному, но цель иметь одну и уважать человека, который не из твоего окопа, но за твою победу...
Пока вот церковные заявления, вот они говорят, что понятно, что людей раздражает лик Мефистофеля, он влияет на... Ну, а как тогда, почему не сбиты до сих пор на соборе Парижской Богоматери химеры?
Ну, что, зачем в Париж ездить? Вот у нас на многих соборах, на многих иконах и копыта, и рога, в изображениях, например, того же страшного суда, низковат уровень и образовательный, амбиций и желаний много, и когда они не подтверждены ни знанием, ни прочувствованным каким-то отношением, вырывается какая-то слепая стихия. Тот, кто сбивает Мефистофеля, принимая его за дьявола или за черта, забывая о том, что это всего-то навсего, хоть и очень талантливый, но литературный герой. Так вот, когда хватит знания, сам собой отпадет этот вопрос. Это настолько глупое занятие искать врагов там, где их нет. Но если ты ищешь, ты всегда найдешь, даже там, где не было ничего. Вот это вот абсолютно тупиковый, воинствующий, отвратительный путь.
С директором музейного комплекса Исаакиевский собор Николаем Бурвым беседовала Татьяна Вольская. На этом мы завершаем обсуждение событий 3 сентября 2015 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Юлией Голубевой подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.